Привет, ребят! С вами, как всегда, Нейт и подкаст о настольных ролевых играх Random Talks. Сегодня будет та еще жара, ведь речь пойдет об авторских сеттингах. Итак, вы решили создать свой сеттинг и водить по нему игры. Скажу прямо, это плохая идея. Почему? Если кратко, то потому что это просто бессмысленно. Но вряд ли вас этот ответ удовлетворит, поэтому давайте зададимся одним вопросом. Зачем вам оно надо? На этот вопрос действительно стоит ответить, и несколько ответов мы даже сейчас рассмотрим. Прежде всего, некоторые говорят, что они хотят авторский сеттинг, потому что создать его будет проще, чем разобраться в существующем. И нет, это не так. Вы, если думаете подобным образом, не представляете себе даже близко объемы работы, которые вам предстоят при создании сеттинга. Обычно этим занимаются группы профессионалов, сидящие на зарплате, получающие за это деньги и имеющие соответствующее образование, портфолио и все в таком духе. Вам придется делать это в одиночку. Да, конечно, есть примеры того, как один человек ухитрялся создать сеттинг, который потом был известен и даже переживал своего создателя, например, «Властелин колец», но вы, скорее всего, не Толкин. Вы, может быть, и имеете какое-то смежное образование, но вряд ли вы профессор лингвистики, который готов всю свою жизнь потратить на создание авторского сеттинга. А это значит, что готовые сеттинги, которых огромное множество, будут более проработанными, более детальными и более логичными, чем то, что сделаете вы. И да, прочитать то, что сделали другие, немножечко разобраться и применять это будет куда проще, чем придумать что-то свое. Другой ответ, который я иногда слышу, это «я хочу авторский сеттинг, потому что боюсь адвокатов сеттинга. Я боюсь, что сделаю что-то неправильно в рамках существующего, даже если мне кажется, что я разобрался, и игроки меня за это захейтят». Есть волшебная фраза. «Мы играем в модули, ничего не знаю, идите нафиг. Я вас не звал». Ладно, игроков вы все-таки, наверное, позвали. Но суть в том, что вы не обязаны на 100% соответствовать тому сеттингу, который выбрали для своей игры. Что-то можно, что называется, заредконить, что-то можно поменять по ходу дела. В конце концов, это не такая большая проблема. Вас, скорее всего, никто не будет лупить плеткой за то, что вы сделали пару авторских допущений и привнесли свое, опять же, авторское видение. А если будут такие душные игроки, мне кажется, вам не особо и нужны. Давайте честно. Если человек, играющий с вами за столом, не может принять тот факт, что вы водите так, а не иначе, то, скорее всего, как мастер, вы его тоже не устроите. И, соответственно, продолжать всю эту пытку смысла не имеет. Максимум, что вам нужно сделать, это предупредить игроков о том, насколько хорошо вы знакомы с сеттингом, и если не очень хорошо, сразу сказать, что да, будут некоторые изменения. Повторюсь, в этом нет ничего страшного. Но здесь может быть и обратная ситуация. Сами игроки могут не разбираться в том сеттинге, который вы выбрали, и поэтому некоторые мастера говорят, что придумывают авторки ради того, чтобы игрокам было проще. И опять-таки, они ошибаются. Любой сеттинг, который уже раскрутили, который более-менее на слуху, с куда большей вероятностью погрузит игроков в происходящее, нежели ваша авторка. Почему? Потому что информация об этом сеттинге находится не у вас в голове, а в открытых источниках. По нему есть какие-то иные произведения, по нему есть книги, может быть, фильмы или игры, по нему есть, в конце концов, вики в интернете, которую любой игрок при желании может открыть, полистать и сообразить, что к чему. Есть некоторая база, которую игрок может получить даже без вашего участия как мастера. Когда же вы делаете авторский сеттинг, вам придется буквально все разжевывать игрокам. Вам придется всю эту базу подводить самостоятельно при общении с ними. Да, вы можете подготовить некоторые текстовые материалы, но это опять же трудозатратно. Вам придется по сути делать то, что в другом сеттинге уже сделано за вас. Является ли это адекватным расходом времени мастера? Нет, не думаю, вы могли бы потратить его с куда большей пользой. И, повторюсь, игрокам бы от этого стало только легче. Потому что многие имеют хотя бы базовые представления о распиаренных сеттингах. Кто-то что-то слышал про Elder Scrolls, про Warcraft, про Звездные войны и так далее. Эти вещи на слуху, хоть что-то у игроков в памяти откликнется и всплывет. А если нет, повторюсь, они могут просто посмотреть сопутствующий контент в интернете и разобраться, что к чему без вашего участия. Но есть еще один прикол. Некоторые мастера говорят, что им нужен авторский сеттинг, потому что их задумка, их история настолько супер уникальная, что она не вписывается ни в один из существующих. Это бред. Полнейший. Да, ваша задумка может быть супер крутой. Вы можете считать ее супер уникальной. Но, как известно, все давно придумано до нас. В 9 из 10 случаев любую историю можно вписать в уже существующие рамки. И это будет, опять же, проще, а также эффективнее. Рамки в сеттингах существуют не просто так. Есть определенные логические законы, причинно-следственные связи, которым сеттинги должны подчиняться. И в готовых сеттингах они уже неплохо прописаны. Если ваша история не ложится на них никаким образом, скорее всего, ваша история где-то недостаточно продумана, мягко говоря. Или, говоря откровенно, полная дичь. Увы и ах, но это правда, и как раз тот один из десяти чаще всего является этим вариантом. Возможно, вы придумали нечто бессвязное и не имеющее никакого смысла. Вам может казаться, опять же, что это супер крутая задумка, но хотя бы попробуйте ее вписать в существующие варианты миров, и вы можете обнаружить в ней очень крупные логические несостыковки. В конце концов, опять же, возможен риткон. Или, так сказать, рескин. Вы хотите рассказать историю про оборотней драконов, которые все такие мрачные эджи-бои из себя в темном-темном фэнтези? Вам подойдет даже обычный Равенлофт. В конце концов, берете дракона рожденных, делаете их оборотнями. Пожалуйста, оборотни-драконы. Почему нет? Подобные вещи, они чаще всего высосаны из пальца. И если хоть немножечко напрячь мозги, без проблем впишутся в существующие миры. Ну и последнее, и, пожалуй, самое адекватная, по большому счету, позиция, это я хочу создать авторский сеттинг, потому что мне хочется поделиться творчеством. Мне интересно этим заниматься, и я буду это делать. Окей. Но проблем, бро. Почему бы и нет? Если вы отдаете себе отчет в том, что ваше творчество, скорее всего, никому, кроме вас, особо не нужно. Вас, вашей бабушки, мамы и ваших близких друзей, если быть более точным. Чуть не забыл про вашу кошку. Так вот, если вы отдаете себе отчет в том, что вы пишете практически в стол, и все, что вы придумаете, может никогда не уйти за пределы узкого круга доверенных лиц, если вас это устраивает, то пожалуйста, пишите свой сеттинг, наслаждайтесь. Если вам нравится сам процесс придумывания сеттингов, опять же, почему нет? Но если вы решили взяться за это по какой-то из выше озвученных причин, подумайте еще раз. Что ж, хватит негатива на сегодня. Я действительно считаю, что в большинстве случаев создание авторского сеттинга — это глупая, трудоемкая и бесполезная задача. Но если вы добрались до сюда и все еще не выключили подкаст, значит, что-то в вас все-таки заставляет вас за эту задачу взяться. И я постараюсь облегчить ее по максимуму, дав несколько советов, как человек, который свой сеттинг развивает уже на протяжении нескольких лет. Да. Итак, давайте о главном. Прежде всего, вам нужен концепт. То есть описание будущего сеттинга в нескольких словах. При этом концепт должен быть емким и достаточно информативным. Для примера, это фэнтези-сеттинг с интригами, ну, такой себе концепт, прямо скажем. Почему? Что такое фэнтези? Подразумевается ли, что в этом фэнтези будет магия? Да? В каком количестве? Какие там будут расы? Или, может быть, там всего одна раса? А интриги, они из-за чего происходят? И кто интригует? Очень много вопросов, на которые ответа нет. Вы можете его дать, но в концепте лучше попытаться несколько развернуть свою изначальную идею. Например, фэнтези-сеттинг с территориальными конфликтами, которые происходят на фоне магического катаклизма, вот это уже куда больше. Мы сразу понимаем, что интриги, скорее всего, будут строиться вокруг конфликтов территориальных, что логично. Кто-то будет делить земли, и при этом в сеттинге определенно присутствует магия, причем достаточно мощная, раз она может вызвать катаклизм. При всем при этом у нас сразу складывается впечатление достаточно мрачной картины, где на фоне какой-то разрухи, произошедшей либо по вине людей, либо, может быть, природы, происходит еще и грызня. В общем, разница, я думаю, вам понятна. Постарайтесь выделить в концепте самое главное. Это будет вашей отправной точкой и позволит вам не забыть, какие именно детали вы хотели выделить, на чем вы хотели акцентировать внимание. Это не значит, что концепт не может меняться по ходу разработки, но лучше все-таки его придерживаться, хотя бы на первых порах. Потом вам могут прийти в голову другие идеи, противоречащие концепту, и даже если они будут супер крутые, вам придется выбирать, либо отказываться от изначального концепта, а значит и всего, что вы сделали до сих пор ради этих крутых идей, либо отказываться от них. И да, будьте готовы к тому, что отказываться от каких-то идей придется. Уместность — это очень важно. И вот у вас есть концепт, а значит, общее понимание того, что получится в итоге, хотя бы на данном этапе. Значит, что пора отправляться в путь и надо с чего-то начать. Но с чего? Вот вопрос. И правильного ответа на этот вопрос просто не существует. Кто-то советует прорабатывать политическую систему, кто-то задуматься о том, кто именно населяет ваш мир, и все в таком духе, но это просто разные подходы, которые вполне себе равноценны. Что я могу посоветовать? Начинайте с меньшего, а потом переходите к большему. Перетекайте из частного в общее. Почему именно так? Если вы сразу начнете придумывать какие-то глобальные структуры вашего мира, какие-то глобальные процессы, которые затрагивают все, вам будет гораздо сложнее потом что-то поменять. Когда же вы начинаете с мелочей, вроде жизни одной отдельно взятой деревни и тому подобного, вы можете с легкостью эту деревню вычеркнуть с карты, если в какой-то момент поймете, что концепция несколько поменялась, и вы захотели другого. Это не потянет за собой кучу ненужных проблем, условностей и несостыковок. Поэтому, повторюсь, начинайте с малого. Это может быть персонаж, населенный пункт, просто какая-то абстрактная идея или небольшая история какой-то личности, которая потом, возможно, в будущем сыграет ключевую роль в вашем сеттинге и истории вашего мироздания. Что первое придет вам в голову, то, скорее всего, и будет вашим первым шагом, и это нормально, это удобно. Потом вы начнете обращивать этот стилет мясом, начнете додумывать что-то дальше, развивать, раскручивать, и таким образом получится своего рода снежный ком, который, скатываясь с горы, набирает в объеме и вызывает целую лавину. Примерно так это и работает, и, повторюсь, правильного пути тут нет. Но есть некоторые принципы, которых вам стоит придерживаться, когда вы будете все это придумывать. Прежде всего, запомните, реализм и достоверность — это не одно и то же. Я очень часто слышу что-то в стиле «Ну, сеттинг какой-то нереалистичный», и в этот момент у меня мозги буксуют. Чувак, тут драконы летают по небу, тут космические корабли бороздят просторы большого театра. Какой в жопу реализм? Чаще всего эти люди все-таки говорят о достоверности, и это уже совсем другой вопрос. Да, разумеется. Многие механизмы, которые заставляют шестеренки вашего мира двигаться, будут соответствовать реальности. Но если бы этого было достаточно, не было бы авторских сеттингов, не было бы вообще выдуманных миров. Мы бы просто играли по истории планеты Земля и нашего мира, и все было бы окей. Но людям хочется чего-то большего, хочется что-то необычное, что-то интересное. И вот тогда уже нужна достоверность. Достоверность — это то, что заставляет поверить в то, что ваш мир может работать так. Что да, он отличается от реальности в каких-то даже, может быть, фундаментальных аспектах, но и эта выдуманная реальность может так функционировать. Все достаточно просто. Вещи должны быть последовательными и не противоречить друг другу. Если вы устанавливаете какие-то рамки и правила у вымышленного мира, вы должны их соблюдать до конца и нарушать их нельзя. Если вы будете следовать этому, то, скорее всего, ваш мир будет достоверным. Другой вопрос. Как этому следовать? И сейчас немножечко об этом. Итак. Чтобы сделать ваш сеттинг достоверным, вам прежде всего нужно проработать те части, которые будут наименее достоверными. Не нужно заморачиваться за какие-то общие процессы, которые в целом совпадают с нашей реальностью. Экономика, политика и тому подобное — это подождет. Большинство таких вещей любой человек может додумать сам, если хоть немножечко знаком с историей или читал книги. Все так или иначе это делали. Вам нужно прежде всего выделить то, что отличает ваш сеттинг от реального мира. Рассмотрим на примере, возьмем, допустим, сеттинг Ведьмака. Там есть сами ведьмаки, там есть магия, там есть иные расы, эльфы, краснолюды, низушки и тому подобные существа, там есть монстры и все в таком духе. В остальном, если не считать этих допущений, Ведьмак — это довольно стандартное темное средневековье со всеми причитающимися проблемами. Поэтому я и говорю, что обычные вещи прорабатывать большого смысла нет, они подтянутся сами. Но здесь, когда вы уже выделили то, что отличает сеттинг от реального мира, вам нужно следовать одному правилу. Каждому такому факту стоит задавать хотя бы три вопроса «почему?». Почему это отличие здесь имеется и что за этим следует, соответственно. Опять же, вот у нас есть ведьмаки. Почему ведьмаки существуют? Потому что их создали с помощью магии. Их создали путем генной инженерии, по факту. И они отличаются от людей в плане рефлексов, организма и всего остального. Опять же, почему их создали? Потому что людям было необходимо бороться с чудовищами и опасностями окружающего мира, они сами этого делать не могли. Почему люди не могли этого делать? Потому что они попали сюда во время сопряжения сфер, и у них не было как таковой полноценной цивилизации и возможности себя защитить. То есть они были первопроходцами на новых землях, и им приходилось приспосабливаться всеми доступными способами. Почему они попали сюда во время сопряжения сфер? Потому что, магия, сопряжение сфер, катаклизм, все дела. Как вы понимаете, эти вопросы достаточно размытые, можно сформулировать их иначе, и ответы будут другими. Более того, в итоге, чаще всего это будет упираться в необъяснимые причины вроде магии, катаклизмов и тому подобных вещей. И да, с научной фантастикой все будет гораздо сложнее, потому что в научной фантастике нужно объяснять все куда более тщательно. Но в целом, если взять фантастику, как правило, всякие неземные технологии, необычные явления и тому подобные необъяснимые вещи заменяют там магию. Посмотрите на те же самые «Звездные войны», где есть концепт силы, по сути являющийся аналогом магии, и им оправдывается любая нелогичная движуха в этом сеттинге. Итак, запомнили. Надо задать три вопроса «почему?». Повторяюсь, они могут быть совершенно разными, и можно посмотреть на это с разных точек, но чем глубже вы прорабатываете нереалистичные аспекты таким образом, тем более достоверными они будут казаться. Когда у вас просто висит в воздухе вопрос, почему что-то происходит, и на него нет ни одного, даже косвенного ответа, начинаются проблемы. вам уже труднее поверить в происходящее и, соответственно, вообще в мир в целом. Идем дальше. Объяснение причин необычности вашего мира имеет еще одну сторону медали. Чем более распространен некий необычный фактор, тем более обычным он становится в рамках сеттинга. Опять же, ведьмаки не являются чем-то из ряда вон в этом сеттинге. Они вполне себе изученный феномен, и множество людей прекрасно представляет, что они из себя представляют, уж простите за тавтологию. Таким образом, к ведьмакам возникает еще больше вопросов. Поэтому, когда вы придумываете некий фантастический элемент для своего сеттинга, задумайтесь вот над чем. Насколько он распространен. Для примера, опять же, возьмем мифы Лавкрафта. Ктулху и все в таком духе. Ктулху, другие древние, их влияние и прочие вещи — это нечто необычное даже в рамках этого мира. С проявлением сверхъестественного сталкивается далеко не каждый человек, а если сталкивается, это наносит ему чаще всего непоправимые травмы, с которыми ему придется жить, если он выживет. Таким образом, мы понимаем, что этот элемент мистики не настолько крупный, чтобы вдаваться в детали его объяснения, хотя это можно сделать. Для большинства населяющих сеттинг эти вещи будут все еще необычными, точно так же, как для нас с вами. Другими словами, средняя осведомленность жителей сеттинга о каком-либо явлении напрямую связана с тем, насколько вам надо объяснять это явление своим игрокам, самому себе и любому человеку, который познакомится с вашим творчеством. Соответственно, в фэнтези-сеттингах неплохим подспорьем будет решить, если у вас там есть магия, насколько она распространена среди населения. Для этого мы просто возьмем средний процент. Допустим, мы можем сказать, что магией владеет лишь каждый десятый человек. Это не так уж много, но и не так мало. Значит, явление вполне себе обыденное, и в какой-нибудь деревне населением человек в 100 хотя бы один, да захудалый волшебник найдется. С другой стороны, если мы скажем, что магией владеет каждый сотый, это уже совсем другой разговор. Значит, маги, скорее всего, водятся только в крупных городах или, как минимум, крупных поселках. Соответственно, далеко не каждый житель в своей жизни сталкивался с магией, но как минимум знает о том, что она существует. Повышаем ставки каждый тысячный, пожалуйста. Магия может быть уже чем-то, вокруг чего строятся теории заговоров, что вполне себе является неким мистическим элементом, потому что большинство ее не наблюдало, а те, кто наблюдал, скорее всего, не могли понять, что это такое. Как вы видите, выстраивая такую градацию, мы в целом сразу дополняем сеттинг множеством кусков. И магия — это лишь пример, на ее месте может быть любой абсолютно фантастический элемент. В той же самой научной фантастике вы можете внести какие-то особые технологии. Например, Mass Effect с его биотикой. Биотикой владеет не так много людей в целом, однако все достоверно знают, что она есть, примерно представляют, как она работает, а наука, более того, эту биотику может воспроизвести с помощью различных имплантов, усилив природные особенности. По сути, это в некотором роде тоже магия. Опять же, сила из «Звездных войн» в ту же степь. В разных отрезках сеттинга ее разное количество. Если во времена Республики наличие силы — это неоспоримый факт, в который большинство жителей как минимум верят, а некоторые, более того, могут пользоваться, у нас есть Орден Джедаев, то во времена, например, Империи, для многих наличие силы — это не более чем бабушкины сказки. Вспомните, как того же самого Дарта Вейдера обвиняли в приверженности какой-то древней религии, которая не имеет ничего общего с реальностью. Тем не менее, сила все еще присутствует. Когда мы определились с долей необычного и его объяснением, можно переходить напрямую к конфликтам. Можно было начать опять же и с них, это не так важно, но все вы наверняка видели в интернете мемы в стиле «человек против природы», «человек против человека» и другая сотня конфликтов у разных авторов. Здесь примерно то же самое. Мемы основаны на вполне реальном подходе, и определить, центральный конфликт вашего сеттинга будет не лишним. Да, это вовсе не обязательно должно быть что-то такое философское, вроде «человек против бога», «бог против человека», но заострить на этом внимание не помешает. Вы можете подойти к этому с более бытовой стороны вопроса. В том же самом «Ведьмаке» основной конфликт сеттинга, по большому счету, это расизм и недоверие к чужакам. В «Звездных войнах» принципиально разные философии, одна из которых постулирует свободу, свободу выбора, свободу мышления, а другая в виде империи, тотальный контроль ради безопасности. Но есть и другой конфликт. Ситхи, которые показывают собой свободу в эмоциях и, соответственно, все, что это влечет за собой, и джедаи, которые проповедуют контроль над эмоциями, и, пожалуйста, у нас столкновение идеологий. Именно такие столкновения идеологий и конфликты могут стать отправной точкой большинства приключений в вашем сеттинге. И более того, именно они на этапе его создания решат, что у вас в итоге получится. Когда вы акцентируете внимание на каких-то конкретных конфликтах, не пытаясь охватить сразу все возможные, сеттинг получается более ярко выраженным, более, знаете ли, густым и четким. Сейчас мы, к сожалению, имеем множество сеттингов сборных солянок. Посмотрите вокруг, тот же самый Forgotten Realms не имеет никаких ярко выраженных черт. Это просто фэнтези. И все, про него особо ничего не скажешь, там перечислены все возможные конфликты, задействованы все возможные биомы окружения. Хотите пустынные приключения? Вот, пожалуйста, есть они. Хотите приключения в джунглях? Вот, пожалуйста, есть Чульт. Хотите, в конце концов, что-то в горах? У нас есть Icewind Dale, тот же самый. Короче говоря, это приключение на любой вкус. С одной стороны, да, наверное, универсальность — это хорошо, но универсальных сеттингов огромное количество, как я и сказал. Помимо Forgotten Realms, есть Elder Scrolls, который тоже уже превратился в сборную солянку, или Warcraft. Поэтому, если уж вы взялись за гиблое, откровенно, дело по созданию своего сеттинга, хотя бы сделайте его уникальным. Да, пусть он не будет подходить под любую вашу же задумку, но пусть некоторые задумки в нем работают лучше, чем в других. Для примера возьмем Ravenloft. У него есть четко выраженная атмосфера и, опять же, четко обозначенные конфликты. Особенно в разных доменах, в том же самом домене Страда у нас все понятно. Там есть вампиры, там все очень плохо. Люди живут в постоянном страхе, и основной конфликт — это конфликт долгоживущих монстров, которые борются со своими внутренними демонами и своими тенями прошлого. Назовем это так пафосно. Так что мой совет — не пытайтесь усидеть на всех стульях разом. Выберите что-то конкретное и пляшите от этого. Таким образом, вы не попадете в просак, и вам не придется рвать жопу, придумывая 100-500 территорий, 100-500 фракций и тому подобного, чтобы охватить все возможные конфликты. Опять же, начинайте с малого. Поверьте, со временем ваш сеттинг, скорее всего, обрастет мясом, и часть из этого мяса ему будет совершенно не нужна, но оно появится само собой, как жирок на медведе, который готовится к зиме. Так что, выбирайте конфликт, выбирайте общую атмосферу заранее и придерживайтесь ее. Если вы этого не сделаете, скорее всего, вы получите нечто, уступающее во всем, по вышеописанным причинам, уже существующим сеттингом и не выделяющиеся ничем конкретным. Оригинальность и уникальность в этом случае сыграют вам на руку. Давайте немного подытожим. Что нам нужно для создания сеттинга? Нам нужна достоверность. Достоверность достигается за счет того, что любые фантастические элементы своего сеттинга вы описываете и задаетесь вопросом «почему?». Почему это так, а не так, как в реальном мире? Давая ответы на эти вопросы, вы делаете сеттинг более достоверным. Также вам нужно определиться, насколько распространен этот фантастический элемент. Таким образом, вы поймете, насколько сильно его нужно объяснять. Фантастический элемент, известный каждому второму человеку, населяющему мир, должен быть досконально изучен и, скорее всего, является довольно понятной штукой для местных жителей. Что-то распространенное по минимуму может быть окутано ореолом тайны и загадки. То есть вам это не нужно прорабатывать, сэкономьте себе время и силы. Ну и в конце концов, вам нужны центральные конфликты, которые заставят шестеренки мира вращаться и покажут общее направление его развития. Когда все это готово, придет время заниматься всем сопутствующим. Придумывать разную ерунду, города, страны, персоналии и тому подобное. Но, как я и говорил, это может стать отправной точкой для вас. Каких-то конкретных советов здесь дать, наверное, не получится. Если вам нужна страна, посмотрите на реальные аналоги. Если вам нужны люди, посмотрите на реальные аналоги. Искажайте их, подгоняйте под свои реалии. Псевдоисторические сеттинги работают именно так. Они просто представляют, а что было бы. Ну и любой сеттинг лучше все-таки хоть немножечко привязывать к реальному миру, чтобы в него было проще погружаться. И да, к слову о погружении. Раз уж мы примерно представили, как начать создавать сеттинг, давайте поговорим и о том, как его вводить, и как сделать так, чтобы ваши игроки смогли в него погрузиться. Прежде всего, помните, персонажи игроков знают о вашем сеттинге гораздо больше, чем сами игроки. Они там родились и выросли, если они, конечно, не какие-нибудь попаданцы и не прилетели с планеты Нибиру для того, чтобы помочь Сталину выиграть Вторую мировую войну путем промывки мозгов фашистам пси-излучением из микроволновок. Но давайте такое оставим для соответствующей литературы. Итак, персонажи знают больше игроков. Это стоит запомнить. Не требуйте от игроков сразу же прочитать все ваши заметки по авторскому сеттингу. Во-первых, им это нафиг не надо, во-вторых, они все равно почти ничего не запомнят. Когда игроки не понимают, что делать, и не понимают, как работает та или иная ситуация в вашем вымышленном мире, скажите им, что об этом знает их персонаж. Не требуя каких-то бросков по системе и тому подобного, просто дайте им некоторый базис, который их персонаж знает, поскольку он местный, блин. Вот и все. Далее, чтобы свести такие ситуации к минимуму, когда игроки теряются, начинайте вводить их со сцен, которые мало отличаются от привычных им сеттингов. Не надо сразу кидать их в ситуации, которые выделяют ваш сеттинг. Не надо знакомить их со своей замечательной системой магии или чуждыми технологиями. В общем, не надо сразу окунать игроков в тот самый фантастический элемент, который вы выделили. Пусть сперва потусуются в достаточно привычной обстановке. Вы сделали фэнтези, ну, начните, не знаю, со стандартного деревенского детектива и только постепенно знакомьте их с тем, что отличает ваш сеттинг от всех остальных. Старайтесь избегать заваливания игроков фактами, датами, именами и названиями. Вы, может быть, придумали для NPC родословную в несколько поколений, а у города, в котором начинается ваша история, есть славное прошлое на протяжении пары тысяч лет, и ключевые события сеттинга происходили именно в нем. Если вы просто начнете заваливать игроков этой информацией, они практически ничего не запомнят. Это раз. Два, они потеряются. Три, они устанут, и им будет не особо интересно. Давайте информацию о сеттинге, прежде всего связанную с тем, что происходит сейчас, в текущий момент времени и с текущими персонажами. Если информация о том, что деревня, в которой игроки ищут пропавшую свинью, когда-то была полем боя между силами бобра и осла, никак не относится к поиску свиньи, то эта информация не особо игрокам и не нужна. Другое дело, если свинью похитили призраки, оставшиеся со времен той самой битвы, тогда да, тогда такая информация о сеттинге будет очень кстати, она запомнится игроками как нефиг делать и будет уместной. Выдавая информацию по крупицам, вы постепенно поможете игрокам сложить у себя в голове некоторую мозаику. У них начнет появляться ощущение того, как работает этот мир и, соответственно, понимание его процессов. Они начнут сами подмечать некоторые детали и задавать вам уточняющие вопросы на тему прошлого, их же персонажей, возможно, и, в конце концов, просто окружения. На эти вопросы надо отвечать. Но не надо слишком запариваться с проработкой. Чрезмерная проработка — это тоже проблема. Если вы начнете обдумывать вещи или сколько стоит тыквы в сезон урожая, сколько не в сезон, это, скорее всего, будет абсолютно лишним. Если игроки об этом спросят, симпровизируйте, а лучше позвольте им прорабатывать некоторые вещи самостоятельно. Например, ваш игрок спрашивает, вот мы видели статую некоторого человека посреди города, а чья это статуя, мастер? Да, конечно, вы можете рассказать ему восхитительную историю про героя, который когда-то спас этот город и нашел всех пропавших свиней вообще, но почему бы не дать игрокам немножечко свободы? Предложите придумать это им самим. Пусть они накидают вам вариантов, чья это была статуя. Скажите, что никто из их персонажей никогда особо не задавался этим вопросом, а надпись на ней давно стерлась. Она вот изображает какого-то крутого мужика, держащего под мышкой свинью. И все. Пусть игроки пляшут от этого. Возможно, кто-то из них предложит очень классную идею. И, что самое важное, вам придется меньше работать. Как я и сказал в самом начале, проблема создания авторских сеттингов зачастую в том, что вам приходится делать все одному. Игроки — это ваша бесплатная рабочая сила, на которую можно переложить некоторые аспекты своей работы. А скинуть работу на кого-то другого — это всегда приятно. Давайте игрокам что-то додумывать. Не душите их лором своего сеттинга. То, что они говорят и то, что думают, может не соответствовать ему. Не надо их поправлять в такие моменты. Пусть это будет точка зрения их персонажей. Есть такая вещь, недостоверный рассказчик, и вполне возможно, что их персонажи просто не разбираются в вопросе или привирают. Да, конечно, в каких-то самых важных аспектах такое лучше не делать. Если они нарушают как раз те самые «почему», которые вы задавали к фантастической части вашего сеттинга, возможно, поправить стоит. Но опять же, помните о том, что это может быть частное мнение персонажа, который не шарит в вопросе или просто вранье. Итак, не душите игроков своим лором. Позволяйте им развивать и преображать его. Позвольте им помочь вам написать ваш авторский сеттинг, и в таком случае шансы того, что вы съедете с катушек из-за непомерных усилий, сильно снизятся. По большому счету, это все. Да, я мог бы дать еще, наверное, немало советов, но большинство из них уже будут сугубо индивидуальны. Учите историю, читайте книжки, смотрите, как это делают другие люди, ищите собственный подход, потому что универсального тут нет, повторяюсь в сотый раз. Единственное, что я могу посоветовать вам напоследок, не делайте этого, не надо, пожалейте себя. Помните о том, что, занимаясь созданием своего сеттинга, вы, скорее всего, не получите ничего, кроме морального удовлетворения. И то не факт. На этом все. Заходите на канал Random Rules, смотрите наши игры по нашему авторскому сеттингу, и увидимся с вами через пару недель. Пока-пока.